Глава четвертая. Подростку Глейс Бэй предоставлял широчайшее поле деятельности. Сообразуясь со временем года, молодежь играла в футбол или хоккей, зимой были коньки и лыжи, летом рыбалка, множество забав на воде, и независимо от погоды всегда имелась возможность пойти в зал для боулинга. После уроков мальчишки и девчонки любили собираться в аптеке у Карла. Хозяин заведения выставлял на высокий прилавок бутылочки с прохладительными напитками, тарелки со сладостями, чашечки с кофе. В двух кинотеатрах крутили неплохие фильмы, а желающие потанцевать прямиком направлялись в форум или венецианские сады. Но для Лары этих соблазнов не существовало. Каждый день она вставала в 5 утра, чтобы помочь Берти приготовить для постояльцев завтрак и убрать в комнатах, а затем шла в школу. Когда уроки заканчивались, ей нужно было торопиться назад в пансионат и накрывать на общем столе ужин. Вместе с кухаркой Лара подавала голодным мужчинам еду, мыла посуду. Большинство жильцов пансионата предпочитали исконно шотландские блюда. Картофельную запеканку, поджаренный черный хлеб с чесноком, тушеную капусту с уксусной подливой и фаршированный овощами рубец. Но фаворитом всегда оставался угольный пирог. Адская по остроте смесь рубленной говядины и специй, запеченная в тонко раскатанном тесте, на приготовление которого уходило не меньше фунта муки. Ловя обрывки застольных разговоров, Лара как бы воочию видела перед собой полные сдержанной красоты пейзажи Хайлендс. Там лежали земли ее предков, тех единственных человеческих существ, с которыми душа поддерживала незримую, почти неосязаемую связь. Жильцы частенько упоминали о большой долине, где под неярким солнцем поблескивали зеркала озер Лох-Несс, Лохи, Линни, о крошечных островках, рассыпанных к западу от морского побережья. В углу зала стояла старенькая разбитая пианино. Поздними вечерами мужчины собирались вокруг него и неуверенными, но исполненными чувства голосами пели песни далекой родины. «Малышка Энни», «Поле ржи», «Холмы у дома». Раз в год жители Глейс-Бэй выходили на праздничное шествие. Шотландцы облачались в национальные костюмы и под заунывные звуки волынок с гордостью маршировали по улицам.
«Почему мужчины надевают юбки?» — спросила однажды Лара у Мунго.
Максуин сурово повел бровями. «Это не юбка, моя славная. Это килт. Наши с тобой предки носили его уже много сотен лет назад. Верхнюю часть тела горцы укрывали пледом, а ноги оставляли свободными, чтобы легче было преследовать дичь или спасаться от врага. По ночам толстая ткань служила им и одеялом, и подстилкой». Лара с наслаждением вслушивалась в название шотландских деревень. Бредлбейн, Гленфиннан, Килбрайт, Килнинвер, Килмайкл. Она уже знала, что Кил означает «скит средневекового отшельника», что если имя деревеньки начинается с «Инвер» или «Абер», то она почти наверняка лежит у истока реки. Присутствие в названии слога «страт» указывало на расположение в долине, а «бад» — в лесу или рощице. Ни одного вечера не проходило за столом без ожесточенных споров. Шотландцы готовы были биться об заклад по любому поводу. Прадеды многих принадлежали к воинственным кланам, и правнуки считали себя обязанными не уронить чести ни перед кем не склонявших головы предков. Род Брюсов не отличался храбростью. От англичан они бежали с трусливым подвыванием, как шелудивые псы. Ты, Кен, несешь несусветную чушь, как обычно. Брюс-то как раз и стал первым против англичан. Это стюарты покрыли себя вечным позором. Болван! У вас дома все такие недоумки! Атмосфера за столом медленно накалялась. А ты знаешь, чего Шотландии не хватало? Толковых вождей, вроде Роберта II. Вот это был настоящий рыцарь, и детей успел настругать 21 сына. Да, зато половину их произвели на свет какие-то уличные девки. Диспут исподволь перетекал в иное русло. Лара слушала и не могла поверить. Неужели им интересно спорить о том, что было 600 лет тому назад? Видя смущение девушки, Максвин советовал: «Не принимай их болтовню близко к сердцу, ласточка. Шотландец затеет драку и в пустом доме». Масло в огонь ее воображения подлили строки Вальтера Скотта. «Вот юный Лохинвар ступил на поле боя, храбрей воителя по всей границе нет. В руке его лишь меч, и ни к чему доспехи. Любовник пылкий, в битве он неустрашим. Где рыцаря найдешь достойней?» Далее в поэме говорилось о том, как Лохинвар, рискуя жизнью, спас свою возлюбленную, которую жестокосердные родители выдали замуж за другого. «Любовник пылкий, в битве он неустрашим, где рыцаря найдешь галантней?» «Придет время, — думала Лара, — сюда явится прекрасный Лохинвар, чтобы спасти и меня». Однажды, когда Лара наводила порядок в кухне, под руку ей попалась страница из рекламного журнала. С глянцевого листка на нее смотрел высокий и мужественный блондин в темно-синем фраке с белоснежной бабочкой под уголками стоячего воротника сорочки. Пронзительно-голубые глаза и едва заметная улыбка делали молодого человека похожим на принца. «Вот он, мой Лохинвар. Он уже здесь. Он ищет меня. Я буду стоять у раковины, мыть посуду, а он бесшумно подойдет сзади, обнимет мои плечи, негромко скажет: „Позвольте, я вам помогу“. Тогда я повернусь, загляну ему прямо в душу и спрошу: „Вы можете вытереть тарелки?“» Голос Берты за ее спиной произнес: „Могу я что?“ Лара оглянулась. Господи, да она грезила вслух. Кухарка стояла совсем рядом. Ничего. Больше всего дух ее захватывали рассказы о злопамятных расчистках земель. Истории эти продолжались из вечера в вечер, но ничуть не надоедали. «Давай-ка еще раз», — просила Лара, и Максвин никогда ей не отказывал.
«Пошло это все с 1792-го и тянулось, чтоб не соврать, лет 70. Первый год кампании назвали тогда Бладхна-Нанко-Арах, то есть годом овцы. Землевладельцы решили, что стада овец принесут им куда большую прибыль, чем нищие арендаторы. В Хайлендс потянулись огромные гурты скота, и вскоре люди поняли: животные смогут тут безбедно прокормиться всю зиму.
так было положено начало расчисткам.